эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 25 июня. Некоторые темы ближайшего часа. Владимир Путин начинает ближневосточное турне. Сегодня он посетит Израиль. Сегодня Хамоумский суд Москвы начнет рассматривать иск Общества защиты прав потребителей к храму Христа Спасителя и Русской Православной Церкви. На Украине, в Киеве, суд рассмотрит кассацию защиты экс-премьера Юлии Тимошенко на вынесенный ей приговор по газовому делу. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». То есть сегодня, Хамоумский суд Москвы начнет рассматривать иск Общества защиты прав потребителей по жалобе на коммерческую деятельность на территории храма Христа Спасителя. Специалисты общества утверждают, что бизнес в храме Русской Православной Церкви ведется с размахом. Здесь есть автомойка, шиномонтаж, автосервис, платная автостоянка, столовая, химчистка, торговые ларьки, павильоны, в которых продаются ювелирные изделия, сувениры, посуды и другие товары. Отдельные помещения храма сдаются под проведение различных мероприятий. Помимо иска к храму Христа Спасителя и Русской Православной Церкви, за последнее время произошло несколько историй, связанных с Русской Православной Церковью, и, по мнению наблюдателей, они могут нанести ущерб авторитету РПЦ. С этим вопросом, как повлияют на авторитет Русской Православной Церкви недавние скандалы вокруг храма Христа Спасителя, обращался к жителям и гостям города наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Я считаю, что этот скандал самым прямым образом отразится на авторитете Русской Православной Церкви, поскольку церковь в последнее время сама себя чрезвычайно компрометирует. В частности, это часы патриарха. Это скандал, связанный с нечистыми на руку деятелями церковными и так далее, и так далее. Ну и, естественно, храма Христа Спасителя в Москве.
Их и дело. Чего не хотят, пусть то и делают. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но мы что-то сделаем, ничего не сделаем.
Если уж мы сейчас возвращаемся ближе к христианству и к его устоям, то такое поведение верхушки, конечно, ее красить не будет и отвращает от него очень многих. Так же, как и то, что мы знаем о их водочном, табачном бизнесе, который явно негативно, конечно, говорит. Плюс к тому, она очень вмешивается в дела мирские. Она лезет к власти.
Я думаю, что нет. Авторитет он как был, так и останется. Ну, может, у некоторых людей, которые не верующие, а у верующих-то авторитет так и останется. Я считаю, что сейчас православная церковь слишком много политику лезет и в светскую жизнь. Все-таки раньше церковь была отделена от государства, а сейчас прям такие вот проблемы государственные без церкви православной у нас и не решаются.
Вера православная, раз она православная, это с нашими дедами было, зародилась, еще зародили наши деды. Поэтому я считаю, что она авторитетом всегда там пользовалась, пока есть православие, есть государство российское. Многие попытки были, значит, очернить, особенно нашего патриарха Кирилла.
Там, где построен храм или собор, там все-таки место святое. И не место для торговых рядов, для каких-то суперхимчисток, для всех прочих атрибутов богатой жизни. Это можно построить все совершенно в другом месте. И не показывать, не выпячивать. Я думаю, что авторитета нашей русской церкви православной это не прибавляет.
На мой взгляд, церковь, именно сама церковь, стала очень хорошим бизнесом за последние годы для ее руководителей. И ситуация вокруг храма Христа Спасителя авторитета церкви, конечно, не прибавит.
Вот что отвечали на вопрос, как повлияли на авторитет Русской Православной Церкви недавние скандалы вокруг храма Христа Спасителя прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге в воскресенье открылась 36-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Россия впервые принимает у себя этот крупнейший международный форум. В преддверии работы комитета состоялся форум общественных объединений, на котором общественные организации подготовили свои рекомендации странам-участникам конвенции ЮНЕСКО. Об этом мы поговорили с представителем Фонда дикой природы Алексеем Книжниковым.
Это заседание, оно уже сейчас, понятно, будет проходить под знаком того, что все больше и больше объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в первую очередь природных, находятся под той или иной угрозой. И все больше эти угрозы связаны с проектами экономического развития, нефтегазовая и газовая промышленность все активнее пытается вторгаться в вот объекты наследия. Может быть, таким знаковым элементом является то, что вот на этой сессии Комитет всемирного наследия будет рассматриваться 4 новые номинации на объект всемирного наследия, и 4 объекта будут рассматриваться как потенциальные объекты для включения в список, находящихся под угрозой. Среди этих 4 объектов предлагается один объект из России, это Девственный Лесокоми, где начинаются золотодобыча в пределах всемирного наследия, и это стало основанием для того, чтобы комитет ЮНЕСКО ходатайствовал о переводе в такой неблаговидный статус. Комитет всемирного наследия пока никаких других российских объектов не предложил для перевода в этот статус, находящийся под угрозой. Но как раз вот общественные организации, то, что прозвучало в первый день заседания общественного форума, они говорили о еще целом ряде объектов российских всемирного наследия, в которых тоже ситуация складывается неблагополучно. Это и Камчатка, это и Кавказ, и это Золотые горы Алтая. Как раз по этой проблеме делал презентацию Фонда дикой природы. Я выступал и показывал ту ситуацию, которая была зафиксирована прошлым летом и осенью на этом объекте, на плато Укок. Были зафиксированы начало подготовительных работ по прокладке газопровода. Геодезические, инженерно-экологические работы. Надо сказать, что эта угроза строительства газопровода возникла уже около 5 лет назад, когда было подписано межправительственное соглашение между Китаем и Российской Федерацией по поставкам газа, в том числе через горы Алтай. И как только эта угроза возникла, ежегодно сессия Комитета всемирного наследия выдавала рекомендации российскому правительству отказаться от планов сооружения газопровода, поскольку это несет прямую угрозу объекту всемирного наследия. Но до прошлого года это все были планы на бумаге, а в прошлом году оказалось, что от слов перешли к делу, и в этой ситуации горы Алтая также необходимо переводить в список, находящийся под угрозой. Выступала представительница Международного союза охраны природы, который является таким научным органом по обеспечению экспертизы для комиссии по природным объектам. Однозначно очень обеспокоен теми расширяющейся экспансией нефтегазовых и горнодобывающих проектов на объекты всемирного наследия. И это, естественно, не только как бы российская проблема, это проблема многих других стран, в первую очередь, конечно, стран развивающихся. И вот это проблема, которая существует в национальном парке Вирунга в республике Конго, который является также объектом всемирного природного наследия. Там уже много лет делаются попытки добывать нефть. Угу. Там, в общем-то, к этому проекту как бы приложила руку французская компания «Total» и компания из Великобритании. Вот буквально накануне нашей встречи здесь, в Санкт-Петербурге, мы узнали, что акционерам, конечно, не ведущим, но с небольшим процентом акций, порядка 5%, акционером этой компании «Сока» из Великобритании является наша также компания «Газпром», которая как бы вот уже отметилась так вот неблаговидно со своим проектом газопровода «Алтай» через плато Укок. Деятельность компании «Сока» в Конго, «Газпром» тоже оказался замешан в проблемах с другим объектом всемирного наследия, африканским.
Комитет рассматривать будет эти предложения?
Это трудно гарантировать. Тут такая довольно сложная процедура включения в повестку дня вопросов. Мы не имеем прав настаивать об включении. Мы можем только убеждать делегации разных стран о том, что такая проблема есть, и просить их как бы эту тему включить в повестку дня. Посмотрим, насколько мы будем успешны.
Это был Алексей Книжников из Фонда дикой природы. Он рассказывал о конференции ЮНЕСКО, которая будет проходить в Петербурге. Сейчас в Москве 8:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-западе Китая, в провинции Юнань и Сычуань, 4 человека погибли и 104 были ранены в результате землетрясения в воскресенье вечером. 20 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сопредседатель Российской республиканской партии «Народные свободы» Михаил Касьянов намерен принять участие в заседании Комитета по международным делам Сената США по так называемому законопроекту Магнитского. В интервью газете «Коммерсант» Касьянов сказал, что выступать на слушаниях не будет, а намерен в личных беседах убеждать сенаторов и конгрессменов поддержать документ. В Хамовническом суде Москвы сегодня, как ожидается, пройдут предварительные слушания по иску Общества защиты прав потребителей в связи с нарушениями правил коммерческой деятельности на территории храма Христа Спасителя. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. И о валюте. Доллар сегодня стоит 33 рубля 51 копейку, евро 42 рубля 4 копейки. Сегодня в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Время джаза», передача о Коуле Портере, американском композиторе, один из немногих авторов, писавший наряду с музыкой и тексты к собственным песням. Ведущий программы Дмитрий Савицкий. Программа «Время джаза» сегодня в 10 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня начинается ближневосточное турне президента России Владимира Путина. За 2 дня он посетит Израиль, Иорданию и палестинскую автономию. Тему продолжит наш корреспондент в Израиле Элла Котлер.
25 июня начинается визит в Израиль президента Российской Федерации Владимира Путина. Для него это 4-й визит в страну и 2-й в качестве президента. Делегация Федеральной службы охраны Российской Федерации прибыла в Израиль недели раньше, 17 июня. В задачи ее участников входит согласование совместных действий с израильской стороной для обеспечения личной безопасности российского президента. Визит Владимира Путина продлится всего 24 часа. И в программу входят торжественное открытие в Нетане мемориала памяти советских солдат, погибших во Второй мировой войне. В церемонии открытия примет участие и президент Израиля Шимон Перес. Это первый мемориал такого рода в новейшей истории, который возведен за пределами бывшего СССР. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху не сможет присутствовать на открытии мемориала из-за травмы ноги, которую он получил 11 июня. Встреча Нетаньяху и Путина пройдет позже в Иерусалиме при закрытых дверях. Как рассказал Радио Свобода, советник премьер-министра по работе с прессой Алекс Сельский, для Израиля очень важен визит нового лидера России.
Основная причина визита президента Путина в Израиль – это открытие памятника Победы, который увековечит огромный и основной вклад Красной Армии в великую победу над фашистской Германией. Это идея, которую представил тогда еще премьер-министру Путину, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, когда был в России 2 года назад. Поэтому, несомненно, это очень важная инициатива. И премьер-министр Нетаньяху пригласил Путина, и президент Путин приезжает сюда для того, чтобы лично принять участие в открытии этого мемориала в Нетане. Затем он проведет встречу с премьер-министром Нетаньяху. Затем он встретится с президентом Израиля Шимоном Пересом. Естественно, обсудит с лидерами Израиля основные, конечно же, моменты сотрудничества Израиля и России, которые развиваются за последние годы во всех сферах. И я уверен, что в результате визита это развитие будет еще шире.
Встречать российского президента в Израиле будут не только официальные лица, но и несколько общественных движений. В частности, Иерусалимская организация сексуальных меньшинств планирует устроить акцию протеста вечером 25 июня. В 7 вечера, когда президент Израиля Шимон Перес будет принимать российского коллегу в своей резиденции, в Иерусалиме пройдет демонстрация протеста в знак несогласия с принятием закона против пропаганды гомосексуализма в Санкт-Петербурге. Кроме этого, в социальной сети Facebook организованы сообщества, участники которых намерены устроить протестные гуляния по Иерусалиму и Нетании, приурочив их ко времени президентского визита. Таким образом, репатрианты из бывшего СССР выражают несогласие с результатами президентских выборов в России. Их число очень невелико, речь идет о нескольких сотнях человек по всей стране. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Победа Мухаммеда Мурси на президентских выборах в Египте вызвала неоднозначную реакцию в Соединенных Штатах. Президент Обама поздравил Мурси с победой, а Белый дом опубликовал заявление о готовности США сотрудничать с Мурси и его будущим правительством на принципах взаимного уважения. Однако некоторые американские политики выразили опасения относительно возможной радикализации политического климата в Египте и ухудшения положения в области прав человека. Напомню, что итоги президентских выборов 2-го тура президентских выборов в Египте стали известны вчера, хотя само голосование проходило 21 июня. Подробнее о реакции Вашингтона на итоги выборов президента Египта рассказывает Владимир Дубинский.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, Соединенные Штаты готовы к совместной работе с Мухаммедом Мурси и правительством, которое тот формирует. Эта работа, говорится в письменном заявлении Белого дома, должна основываться на принципах взаимного уважения и должна быть направлена на продвижение интересов обеих стран. Одновременно с этим Карни призвал новое египетское руководство предпринять шаги по укреплению национального единства и заявил, что Соединенные Штаты считают важным, чтобы новое египетское руководство придерживалось общечеловеческих принципов и уважало права всех граждан Египта, включая женщин и религиозные меньшинства, такие как коптские христиане. Приход к власти в Египте кандидата братьев-мусульман вызвало обеспокоенность у представителей Республиканской партии США. Конгрессмен из Флориды Аллен Уэст призвал президента Обаму не признавать братьев-мусульман и прекратить оказание Египту финансовой помощи. Эта помощь составляет 1 300 000 000 долларов в год. Еще год назад мы предупреждали администрацию президента Обамы о возможном захвате власти в Египте братьями-мусульманами, заявил конгрессмен Уэст на своей странице в Фейсбуке. Сегодня наши предсказания сбылись, и налицо возможность того, что в Египте может произойти нечто напоминающее иранскую революцию. Совершенно очевидно, что арабская весна обернулась ничем иным, как радикальным исламским кошмаром. «Мы должны подтвердить нашу поддержку коптам, а также Израилю», — отметил конгрессмен Уэст. Другие американские законодатели воздержались от столь резких заявлений. Влиятельный сенатор-демократ Джон Керри, который является председателем Сенатского комитета по международным отношениям, сказал, что Египет продолжает оставаться ключевым партнером США. Тем не менее, сенатор Керри назвал объяснимой обеспокоенность американской стороны в связи с позицией и заявлениями, с которыми братья-мусульмане выступали ранее. И все же, подчеркнул Джон Керри, было бы ошибкой отказаться от нашей вовлеченности в работу со свободным и демократическим Египтом. Американские обозреватели считают, что резких изменений в отношениях между Соединенными Штатами и Египтом ожидать не следует, и это объясняется тем, что подлинная власть в Египте принадлежит военным, которые заинтересованы в поддержании стабильных отношений с США. Вот что думает по этому поводу сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Кук.
Supreme Constitutional Court's actions have in many ways helped the Egyptian armed forces seal its role in the future of Egypt.
Недавние действия Верховного Конституционного Суда Египта закрепили ведущую роль египетских вооруженных сил, которые являются и в обозримом будущем останутся центром власти и гарантом легитимности в стране. Вооруженные силы смогут держать власть в своих руках, не утруждая себя повседневными административными делами по управлению страной. Со Стивеном Куком согласен сотрудник Центра международных стратегических исследований Энтони Кордесман, чьи слова приводит газета «Вашингтон-Пост». В краткосрочном плане, отмечает он, результаты выборов вряд ли серьезно скажутся на американо-египетских отношениях. Позиции египетских вооруженных сил продолжают оставаться прочными. Парламента как такового в стране не существует, а новый президент из числа братьев-мусульман сосредоточится на внутриполитических вопросах. Что касается чуть более отдаленного будущего, то оно представляется неопределенным, считает специалист. А предсказывать, как отношения США с Египтом будут развиваться в долгосрочном плане, нельзя вовсе.
Это был наш корреспондент Владимир Дубинский из Вашингтона. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Теперь настало время поговорить о чемпионате Евро по футболу. Накануне в рамках четвертьфинала сыграли сборные Англии и Италии. Матч завершился серией пенальти, и интересно, что эксперты предрекали, что именно так и будет, что игра английской и итальянской сборной завершится пенальти. У нас на связи будет наш корреспондент, наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Сейчас с ним связываются. Алексей, доброе утро. Вы нас слышите?
Утро.
Здравствуйте, Алексей. Как я вот уже только что говорила о вчерашнем матче, заранее эксперты предрекали, что он закончится серией пенальти, я имею в виду сборную Англии и Италии. Почему вот действительно вот с такой точностью можно было предсказать, что будет именно так, что будет именно по пенальти, именно он закончится?
Ну, во-первых, это предрекали не только эксперты со стороны, но и сам тренер сборной Англии Рой Ходжсон сказал, что он заранее готовил пенальтистов, заранее продумывал список футболистов, кто будет исполнять эти 11-метровые удары послематчевые. То есть и тренеры тоже настраивались на, во-первых, довольно-таки упорную борьбу, а во-вторых, видимо, все-таки тренеры понимали отчетливо одну очень важную вещь. Обе команды, конечно же, ниже своего класса не опустятся, и Англия, и Италия – это, безусловно, гранды мирового футбола, и уж европейского это точно. Эти обе команды имеют в своем активе титулы чемпионов мира, и поэтому тут борьба просто так не закончится в одну сторону. А второе обстоятельство – это то, что все же в нынешнем их виде и Англия, и Италия не являются звездными командами. А вчера перед матчем очень многие обсуждали и в фан-зоне, и возле стадиона, что кто бы из команд не выиграл, все равно они станут, как образно сказал один из болельщиков, едой для Германии, имея в виду, что сборная Германии будет соперником по полуфиналу у победителя вчерашнего матча. В общем-то, я могу согласиться с таким довольно резким мнением. И итальянцы, и англичане яркого футбола не показали. Конечно, в их составах есть достаточно звездные игроки, такие как, например, Уэйн Руни и Стивен Джерард у сборной Англии, или Андреа Пирло и Марио Балотелли у сборной Италии. Но в командах нету главного, нету яркого, креативного игрока, который смог бы игру своей команды поставить так, что в секунду все знают, что делать, и даже в случае принятия нестандартного решения команда может обеспечить неожиданные продолжения, неожиданные в первую очередь для соперников. А удивить друг друга ни англичане, ни итальянцы не смогли. Конечно, очень упорно играли англичане и начали команды очень ярко. По одному острому моменту было в течение первых 5 минут. А дальше, хотя это не было повторением испанского матча, который накануне состоялся, там испанцы очень долго катали мяч и почти весь матч этим занимались, но они забили гол, и уже не им нужно было атаковать, а французам. А вот в случае Англии и Италии мячей не забито не было в игре. Это, кстати, первая нулевая ничья, завершившаяся на чемпионате Европы. Первая – это очень хороший показатель. И футбол, в общем-то, был насыщенный, и моменты были, и игроки достаточно себя агрессивно вели на поле. Но вот яркости и блеска в действиях ни той, ни другой команды не было. Это было предсказуемо заранее. Эти команды сейчас не являются такими лидерами по игре. Поэтому, в общем-то, серия пенальти была достаточно предсказуема. Хотя, в принципе, итальянцы гол забили. Правда, из положения вне игры судья его не засчитал. Возможно, были еще моменты более яркие у других игроков, и англичан, и у итальянцев. И иногда атаки сборной Англии выглядели более остро.
Алексей, спасибо большое. Это был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве практически 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На юго-западе Китая, в провинциях Юнань и Сычуань, 4 человека погибли, 104 были ранены в результате землетрясения в воскресенье вечером. 20 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сообщения об этом появились в новостях сегодня. Магнитуда подземных толчков составила 5,7. В центре Читы сегодня утром неизвестный забросал бутылками с зажигательной смесью помещение отдела Забайкальского управления Федеральной службы судебных приставов. Пожар удалось ликвидировать. Сопредседатель Российской республиканской партии «Народной свободы» Михаил Касьянов намерен лоббировать в Конгрессе США так называемый законопроект Магнитского. В Хамовническом суде Москвы сегодня должны пройти предварительные слушания по иску Общества защиты прав потребителей к управлению Храма Христа Спасителя. В Туле полиция подозревает сотрудника СОБР в причастности к избиению двух мужчин. Один из них находится в коме. В Канаде, на севере провинции Онтарио, по меньшей мере 2 человека остаются под завалами, обрушившейся в субботу вечером части торгового центра. Именно 2 подали сигналы спасателям. Остается надежда найти еще 9 человек, которые числятся пропавшими без вести. Президент Туниса Монсеф Марзуки назвал незаконной выдачу Ливии Багдади Аль-Махмуди, бывшего премьером при режиме Муаммара Каддафи. Президент Туниса заявил, что решение об экстрадиции было принято без консультации с ним. Мухаммед Мурси, новый президент Египта, выступил с телеобращением.
В дополнение к выпуску новостей о погоде в Москве сейчас плюс 13, малооблачно, в Петербурге, а также плюс 13, ясно. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 25 июня, то есть сегодня, Хамоновский суд Москвы начнет рассматривать иск Общества защиты прав потребителей по жалобе на коммерческую деятельность на территории Храма Христа Спасителя. Специалисты общества утверждают, что бизнес в главном храме Русской Православной Церкви ведется с размахом. Здесь есть автомойка, шиномонтаж, автосервис, платная автостоянка, столовая, химчистка, торговые ларьки и павильоны, в которых продаются ювелирные изделия, сувениры, посуда, столовые приборы, швейные изделия и другие товары. Отдельное помещение храма сдается под проведение различных мероприятий. Истцы указывают на многочисленные нарушения российского законодательства о защите прав потребителей. Хочу сказать, что мы предложили сегодня нашим слушателям обсудить тему широко, более широко, как скандалы, как повлияли на авторитет Русской Православной Церкви. Скандалы вокруг Храма Христа Спасителя. Это не только иск в отношении Храма Христа Спасителя, но также и история с квартирой патриарха, история с выступлением Пусси Райт в храме, который сейчас находится в следственном изоляторе. Я предлагаю отправлять СМС на наш номер слушателям, которые хотят ответить на этот вопрос. Номер СМС 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Вопрос дня». С таким же вопросом, при каких условиях, как повлияли на авторитет Русской Православной Церкви недавние скандалы вокруг Храма Христа Спасителя, звоните на наш номер. Мы будем принимать ваши звонки через 5 минут по телефону 8 800 222 12. А теперь о том, как будет что за иск подали в Хамовнический суд Общества защиты прав потребителей, об этом расскажет корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Согласно закону о правах потребителя, покупатель имеет право вернуть товар продавцу, если обнаружится брак или попросту вещь разонравилась. В многочисленных киосках в Храме Христа Спасителя эта норма не соблюдается. Сотрудники Общества защиты прав потребителей убедились в этом лично, приобретя там дорогую шкатулку. На сайте организации выложен видеоролик с такой вот перебранкой.
Как вам еще объяснить? Мы в таком впечатлении, что мы с вами разговариваем на разных языках. Я вам говорю то, что положено как в храме, а вы мне начинаете чисто по-мирскому. Принесите мне этот закон, я покажу товароведу, мы с вами поговорим тогда. Принесите мне эту бумажку с этим законом. Почему я должна вам отдавать 560 рублей, если у меня идет все по кассе? Почему? Объясните мне, почему?
Нам же чек не дали.
Ну и что? Я отчитываюсь. Ребят, все.
А теперь слово председателю Общества защиты прав потребителей Михаилу Аншакову.
К нам стали поступать жалобы на то, что приобретают в торговых лавках на территории храма, прилегающей территории, относящейся к земле, отведенной под строительство этого храма, золотые и серебряные изделия, приходят домой и обнаруживают, что там нет, например, клейма пробирной палаты, там некая такая арабская вязь, то есть это явно золото, а не российского происхождения, а турецкое, там, арабское золото. Пробы не соответствуют российским стандартам. А также жалобы поступают на то, что им не выдают ни чеков, никаких документов при покупке товаров. Не только золотых и серебряных изделий, но и сувениров различных. Мы направили туда наших специалистов для проведения проверки и составления акта. Обнаружили, что в Храме Христа Спасителя, помимо религиозной организации подворья Патриарха Московского и всея Руси, работает еще некоммерческий фонд Храма Христа Спасителя, работают частное предприятие. Фактически там создан бизнес-центр. Там находится автомойка, автомастерская, платная автостоянка на территории самого храма, я подчеркиваю. Столовая трапезная, химчистка, прачечная. Там и на территории храма, и на прилегающей территории ведется торговля. Причем торговля ведется как от имени вот этого некоммерческого фонда Храма Христа Спасителя, так и от имени самой религиозной организации «Подворье Патриарха Московского и всея Руси». Торговля ведется с нарушением законодательства о защите прав потребителя. В частности, отсутствуют вывески у религиозной организации, отсутствуют книги отзывов и предложений, отсутствует уголок потребителя, отсутствуют кассовые аппараты.
За комментариями обратимся к руководителю пресс-службы Московской Патриархии Владимиру Вигелянскому.
О том, что храм используют только богослужебные помещения, говорилось на протяжении последних десятилетий. Просто недобросовестные журналисты или политики, которые обвиняли церковь в том, что она там моет машины, не удосуживаются или специально игнорируют те высказывания, которые высказывают деятели церкви. Мэрия Собянин в данном вопросе их совершенно не интересует. Их интересует только опорочивание имени церкви.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Итак, мы предлагаем вам обсудить тему, как повлияли на авторитет Русской Православной Церкви недавние скандалы вокруг Храма Христа Спасителя. У нас есть звонок из Москвы. Николай. Николай, доброе утро.
Да. Значит, я помню день, когда это самое церковники делили, кому достанется трон патриарха. А этот день был юбилейный, снятие блокады с Петербурга. Так церковники должны поминать погибших, а они трон делили. Это уже опозорились.
Ясно, я поняла вашу точку зрения. Это был Николай из Москвы. У нас есть сообщение, которое нам приходит на наш пейджер. Напомню, его номер. Номер пейджера 8-495-660-1046, абонент для абонента «Радио Свобода». Напомню также номер для СМС 8-903-743-2801 и также наш телефон прямого эфира 8-800-222-12. У нас есть звонок еще из Ногинска. Дмитрий, Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро. С юридической точки зрения, наоборот, авторитет укрепился православной церкви, потому что с самого начала было сказано, что храм принадлежит московской мэрии. И при возникновении таких ситуаций, и при упреках, когда им говорят, что вот вы, мол, богатеете, там этим самым представителям московской патриархии, они говорят, это не наше, это московской мэрии. То есть, а когда там, допустим, различные мероприятия проводятся, то они говорят, это наше. Поэтому с юридической точки зрения, ну, если, так сказать, земной, они выиграли от того, что проводятся нападки на церковь и на патриарха. И потом не надо забывать, что русский народ и, в общем-то, и другие народы, когда на кого-то нападают, когда кого-то обижают здесь, в России, то авторитет этого человека становится выше и выше. В
ясно.
Этом смысле...
Понятно. Понятно, Дмитрий. Спасибо вам большое. У нас есть еще звонок из Саратова от Юрия. Юрий, доброе утро.
Здравствуйте. Верующие не должны обращать внимание на эти свистопляски, которые тут устраивают либералы. Потому что совершенно уверен, что укрепление православия в России это приведет к де-юре, к самодержавию в России. Единственная и необходимая разумная форма правления в России. К этому еще надо добавить 80% слой трудового производственного класса. Слоя мощного населения, как было в России, 85% христианства. Это будет малый бизнес. Создадим такие условия, и мы вернемся к настоящей, нормальной, сильной и мощной России.
Спасибо, Юрий. У нас есть, кстати, похожее мнение, оно нам пришло на наш пейджер. Пишет наш слушатель, что для верующего православного христианина все эти непристойные выходки и провокации ничего не значат. Ну, а у нас есть еще один звонок из Москвы от Анатолия. Анатолий, здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста, какое ваше мнение?
Мое мнение такое. Вот эти обстоятельства, которые сейчас скрываются, они не являются чем-то неожиданным. Церковь никогда не гнушалась в выборе средств. Поэтому они никак не могут повлиять на ее авторитет, поскольку у здравомыслящих людей, трезво отдающих себе отчет в том, что происходит, церковь никогда и не пользовалась авторитетом.
Угу, Я поняла вас, я поняла ваше мнение. Еще один звонок от Александра из Москвы также. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Христа на них нет, чтобы выгнать торговцев из храма. А что касается разговоров про то, что это, мол, принадлежит мэрии, так это просто отмазка. Если товарищ Гундяев позвонит Собянину или, скажем, Путину и скажет, что нам, мол, хочется получить в собственность церкви храм Христа Спасителя, думаете, ему откажут?
Понятно, да, это Александр из Москвы. Еще прочитаю сообщение на нашем сайте. Думаю, что скандальное выступление девушек в помещении храма Христа Спасителя в столице вызвало справедливое возмущение части православных, но никоим образом не поколебало устоявшуюся модель авторитета, как формулирует Радио Свобода, Русской Православной Церкви. Об этом нам пишет Оленька из Тарусы. А мы продолжим принимать звонки на эту тему. Спасибо всем, кто позвонил. Звоните в следующем часе. А сейчас мы переходим к другим темам.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас настало время для новостей экономики. Их вам представит Сергей Синицкий.
Общий уровень безработицы в России в течение мая снизился с 5,8% до 5,4% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Это уровень до кризисной первой половины 2008 года. Чистый отток частного капитала из России в мае составил менее 6 миллиардов долларов, заявил министр экономического развития Андрей Белоусов. Эти данные фактически повторяют предварительные оценки Центрального банка, согласно которым в мае отток капитала из страны превысил его приток на 5,8 миллиарда долларов, а в целом за первые пять месяцев года на 46,5 миллиардов. Для сравнения, в 2011 году в целом чистый отток частного капитала из России превысил 80 миллиардов долларов. Министерство финансов России отказалось от идеи повышения пенсионного возраста как одной из мер реформы национальной пенсионной системы, заявил руководитель министерства Антон Силуанов в интервью британской газете Financial Times. Ранее министерство предлагало поэтапно с 2015 года повышать пенсионный возраст, считая возможным в перспективе уравнять его для женщин и мужчин. Банкам Испании для их рекапитализации, даже при неблагоприятном развитии событий, необходимо в целом до 62 миллиардов евро. Таковы выводы независимых аудиторских проверок испанской банковской системы, проведенных двумя зарубежными аудиторскими фирмами. Это на треть меньше, чем уже согласились предоставить Испании страны еврозоны – до 100 миллиардов евро. Однако к снижению текущей доходности испанских гособлигаций на долговом рынке итоги аудита пока не привели. Международное рейтинговое агентство Fitch отказалось пока от планов пересмотра суверенных кредитных рейтингов стран еврозоны с возможностью их снижения, о чем агентство предупреждало в канун внеочередных парламентских выборов в Греции. Как следует из сообщения Fitch, победа на этих выборах партии, поддерживающей кредитное соглашение с Европейским Союзом и МВФ, снизила риск неуправляемого дефолта Греции на ближайшее время. При этом угроза кризиса в Греции по-прежнему сохраняется. Жесткость программы экономии государственных расходов, а также сильная оппозиция в национальном парламенте ослабляют общие позиции нового правительства страны.
Сергей Синицкий с обзором экономических новостей. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 9. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-западе Китая, в провинции Юнань и Сычуань, 4 человека погибли и 104 были ранены в результате землетрясения в воскресенье вечером. В канадской провинции Онтарио 2 человека остаются под завалами обрушившегося торгового центра. В Чите совершена попытка поджога отдела службы судебных приставов. Сопредседатель Российской республиканской партии Народной свободы Михаил Касьянов намерен принять участие в заседании Комитета по международным делам Сената США по так называемому законопроекту Магнитского. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас ко мне в студии присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. Она расскажет о наиболее заметных публикациях в российских газетах. Валерия, вам слово.
Доброе утро, Маша. Ну, много публикаций на тему Петербургского экономического форума, вернее, на тему о том, что там говорилось. Ну, вот пишут газеты о выступлении экспертов на этом форуме. В частности, особо выделяют выступление Алексея Кудрина, который заявил, что Россию ждет вторая волна финансового кризиса, и произойдет это в течение ближайшего полугода-года. Эксперты считают, что власти к кризису не готовы, а по мнению бывшего главного финансиста страны, кризис может быть еще более глубоким и продолжительным. Кроме того, Кудрин предрек падение ВВП на 3-4% в 2013 году. Отмечают эксперты, что Россия не готова к падению цен на нефть. Ну, а предприниматели советуют ей не ориентироваться на Европу и предупреждают, что самая острая фаза кризиса еще впереди. Газета «Коммерсант» на первую полосу выносит публикацию, озаглавленную «Единая Россия сама от себя отсекла». Партия завершает праймерис по отбору кандидатов в губернаторы в 3 регионах из 4, где пройдут выборы. Ее выдвиженцы рискуют остаться без реальных конкурентов. Как выяснил «Коммерсант», ни у одной из оппозиционных партий не хватает депутатов для самостоятельного прохождения муниципального фильтра. Единороссы предлагают оппозиции привлечь на свою сторону независимых депутатов. Принять участие в выборах без договоренности с властью оппозиция не сможет, уверены эксперты. На первой полосе пишет «Коммерсант» сегодня и о том, что Ленинский районный суд Томска вчера арестовал генерального директора, входящего в структуру «Росатома», ОАО «Сибирский химический комбинат» Владимира Короткевича, его заместителя по финансам Юрия Кунгурова, а также исполнительного директора дирекции материально-технического обеспечения топливной компании «Росатома» Тимура Букейханова. Все они подозреваются в организации системы откатов за заключение контрактов с химическим комбинатом на поставку на комбинат угля. Ну и еще из «Коммерсанта» узнаем о том, что закон о торговле, вступивший в силу 2 года назад, нуждается в существенной доработке. Таково мнение Минэкономразвития, которое опросило участников продуктового рынка. Нормы закона, вызвавшего в свое время шквал критики ритейлеров, привели не только к ограничению конкуренции сетей и ужесточению условий для поставщиков, но и к снижению качества продуктов. Целый ряд газет сегодня пишут о пенсионных планах Минтруда. Независимая выносит на первую полосу эту публикацию и озаглавила ее газета «Пенсия по смерти». Министерство труда в конце прошлой недели направило в правительство проект пенсионной реформы, который оценили как чрезвычайно жесткий, даже драконовский. Для получения полной трудовой пенсии нужно будет проработать не менее 45 лет для мужчин и не менее 40 лет для женщин. Это значит, что выпускники вузов или матери, которые брали отпуск по уходу за детьми, смогут получать нормальную пенсию лишь после 67-69 лет. Без указанного стажа граждане будут получать лишь усеченную пенсию, пишет независимая газета. Опять же, целый ряд изданий сегодня пишут о ситуации в поселке Демьяново. В частности, «Московские новости» предупреждают, что второй кондопогой может обернуться массовая драка между жителями этого поселка в Кировской области и уроженцами Дагестана. Сегодня проверку чрезвычайного происшествия и прием граждан в поселке, неожиданно ставшем горячей точкой противоборства, проведет специально приехавшая из Москвы комиссия МВД. Эксперты отмечают, что национальная подоплека в подобных конфликтах сочетается с социальным неравенством, и государство, признающее неизбежность как внешней, так и внутренней миграции, должно предложить консенсусные и понятные всем правила сосуществования коренных и пришлых. Ну и еще московские новости возвращаются к футбольной теме, опять же, на первой полосе. Неудачное выступление сборной России на Евро-2012 стало поводом для массированной атаки на Российский футбольный союз со стороны министра спорта Виталия Мутко. Пока футболисты России вяло оправдываются перед болельщиками, а глава РФС Сергей Фурсенко успешно прячется от прессы, министр мечет громы и молнии. Виталий Мутко уже заявил о готовности государства вмешаться в развитие самого популярного вида спорта. Опешив от столь резкого тона, спортивное сообщество пытается понять, сводит ли министр старые счеты или готовит общественное мнение перед отставкой Фурсенко. Ну и коль скоро мы говорим о спорте, вот новая газета анонсирует сегодня на первой полосе публикацию со второй, третьей полос, и озаглавлен материал «Огонь Олимпиады уже горит». Речь идет в этой публикации о том, что Сочи задыхается в дыму свалок, и о том, что Россия рискует потерять Олимпиаду, не выполнив экологические обязательства перед Международным олимпийским комитетом. «Известия» пишут сегодня вот о какой новости. Комитет Госдумы по обороне готовит законопроект, по которому перед молодыми людьми, не прошедшими службу в армии, закроются двери государственной службы. Как рассказал газете инициатор законопроекта, зампред комитета «Единорос» Франц Клинцевич, уклонисты от воинской обязанности без уважительной причины не смогут претендовать на службу в органах исполнительной власти. Им откажут в праве работать в силовых структурах, министерствах и ведомствах, а также занимать иные должности. То есть речь идет о госслужбе на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Ну и еще «Известия» рассказывают о том, что в России стартует беспрецедентное по масштабам медико-социологическое исследование эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний в регионах России, к участию в котором планируется привлечь около 20 тысяч человек из 12 регионов. Цель – выяснить, что чаще всего убивает россиян в полном расцвете сил. Курение, алкоголь, дурная наследственность или иные факторы. Ну и еще целый ряд публикаций на тему наступившего лета, но сейчас уже об этом поговорить я не успеваю.
Спасибо, Валерия Шабаева. О наиболее интересных публикациях в свежих российских газетах мы с ней встретимся еще в следующем часе. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Одно из культовых мест Петербурга, арт-кафе «Бродячая собака», оказалось под угрозой исчезновения. Арендаторы кафе, а также артисты, поэты, музыканты, много лет связанные с этим местом, говорят о попытке рейдерского захвата и готовы встать на его защиту. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Легендарный подвал в этом году отмечает свое столетие. Мало кто из мемуаристов, вспоминавших артистический Петербург начала 20 века, обошел его вниманием. Там собирались самые знаменитые поэты, художники и артисты Серебряного века. Стены расписал фантастическими птицами и узорами художник Судейкин. В этом волшебном саду наигрывал на рояле свои песенки поэт Михаил Кузьмин, читали стихи Ахматова и Мандельштам. Здесь ставился балет, где танцевала Корсавина, а душой заведение и его хозяином был романтический красавец Борис Пронин, друг всех художников и поэтов. Легенда не умерла, и через годы забвения собака была возрождена. Свидетельницей и участницей события была театральный критик Марина Дмитревская.
26 лет назад началась история реконструкции подвала «Бродячая собака», в котором тусовался весь наш Серебряный век. Меня позвали за совершенно незнакомые люди. Директора Владимир Александрович Склярский и Евгений Евгеньевич Колчин в 91 году году в абсолютно голый подвал, в котором до этого было убежище, кровельная мастерская. Он был затоплен водой, там бегали крысы. Вот первый раз из него выкачали воду, и по мосткам как-то мы там ходили, и вот возникла идея у Склярского эту собаку восстановить. Это была идея его жизни. Он умер 1.5 года назад. К этому моменту собака была восстановлена, функционировала как арт-кафе. Там шли концерты, вечера. Весь интерьер новой собаки сделал Эдуард Степанович Кочергин. Собака стала одним из культурных центров города. Что касается Петербургского театрального журнала, то когда в 92-м году возник, то именно собака дала нам комнатуху, где мы жили и наблюдали сверху вниз, как Склярский начинает восстанавливать эту собаку, как приходят первые строители, как делаются первые проекты. Ни одной копейки бюджетных денег потрачено не было, но идея Склярского была в том, чтобы собака принадлежала городу. Это не частное владение. Все творческие союзы, и Никита Толстой подписывался, и Стржельчик, и так далее. А лично вот я ездила в Смольный, это письмо подавала, чтобы, бродячая собака, город дал в аренду на 49 лет. Склярский привлек компанию БСК, подвал был отремонтирован и в 2001 году открылся.
По словам Марины Дмитриевской, пока Склярский был жив, на собаку никто не посягал.
На 40-й день после его смерти вдове Склярского, которая руководит собакой, к ней пришли люди бандитского вида и сказали, что они владеют частью помещений собаки, исторической ценности никакой нет. Оказалось, что 340 метров – это историческая собака. И 80 метров технических площадей было в аренде у Балтийской строительной компании. И юрист этой компании, создав поддельный протокол, передал это в свою собственность, продал это следующим владельцам. И, в общем, какие-то совершенно левые люди бандитского вида владеют частью этих площадей. Балтийская строительная компания подала уже судебные иски, что они не принимали такое решение о приватизации этих площадей. Эти люди без конца ходят и угрожают Евгении Борисовне. Мужчина собака чувствует себя беззащитной.
Глубоко возмущена попыткой захватить арт-кафе «Бродячая собака» артистка Светлана Крючкова.
Что мы, бражники, здесь блудницы, как не весело нынче нам, на стенах цветы и птицы тоскуют по облакам. Это Ахматовские строчки, это же написано в росписях Судейкина. Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо Аи. Это Блок написал Ольге Афанасьевне и его Судейкина. Все это связано с «Бродячей собакой», Михаил Кузьмин, Николай Степанович Гумилев. Это святое место для русской культуры. Но оно должно быть сохранено. Это такой приют для молодых талантов. Мы привыкли, что начало духовное всегда перевешивало начало материальное. Так было всегда в России. А «Бродячая собака» как раз такое место, она дает возможность работать молодым, показывать. Там комик «Трес», между прочим, начинал. Как же так? Сейчас такой год знаменательный. Мы должны хранить такие места. Мы с такой богатой культурой просто так ее уничтожаем, как у нас еще такого много.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Дальше в нашей программе продолжение разговора со слушателями, как повлияли на авторитет Русской Православной Церкви последние скандалы вокруг храма Христа Спасителя. Поговорим мы также и о 36-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая открылась в Петербурге. Россия впервые принимает у себя крупнейший международный форум. Там, в частности, будет подниматься вопрос о том, чтобы рекомендовать включить в список находящихся под угрозой природных объектов леса в Коме. Вернемся к этой теме в следующем часе. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.